العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Тема сегодняшнего урока الأصول الشرعية للتعامل مع الناس. Шариатские принципы взаимоотношения с людьми. Всем нам известно, что Аллах Субхану ва Тааля послал пророка Мухаммада алейхиссалату вассалам для того, чтобы вывести людей из подчинения своим прихотям, из подчинения своим страстям, вывести их к тому, чтобы они руководствовались не своими взглядами и не своими желаниями в своих отношениях к людям, а руководствовались шариатом Всевышнего Аллаха, чтобы они подчинялись в том, как они относятся к людям, подчинялись Аллаху и подчинялись пророкам, саллаллаху алейхи ва саллям. В Сахихе Муслима приводится хадис, где переданы слова пророка, алейхиссалату вассалям, он говорит: «Каля Аллаху Та'аля, иннама ба'астука ли абталик ва абтулия бик, ва абтали бик». Я, говорит Всевышний Аллах, я послал тебя, чтобы испытать тебя и чтобы испытать тобой. Я послал тебя для того, чтобы испытать тебя и испытать тобой. То есть Аллах Субхану ва Тааля послал Мухаммада, алейхиссалату вассалям, для того, чтобы испытать, во-первых, самого пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, как он донесет шариат Аллаха до людей, как он доведет до людей послание Аллаха. И во-вторых, это чтобы испытать людей. Испытать людей, как они подчинятся тому, что ниспослано через Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть люди испытываются посредством пророка во всех своих состояниях. Каждый мукеллев, то есть человек, на которого возложены приказы и запреты, подвергается испытанию через подчинение тому, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Поэтому Аш-Шатиби говорит в одной из своих книг, он говорит: шариат пришел для того, чтобы вывести мукеллефа из подчинения его страсти, из подчинения его хава, к тому, чтобы он стал подчиняться приказу Аллаха. Человек, он собственность Аллаха. Поэтому человек должен выйти из подчинения своей страсти, если он хочет быть настоящим рабом Аллаха и служить Аллаху по-настоящему, то во всех своих состояниях и в каждом своем положении должен делать не так, как хочет он, а должен делать так, как хочет Всевышний Аллах. А раз так, то как он будет знать, что хочет Всевышний Аллах? Для этого ему нужно изучать то, что ниспослал Аллах. Потому что в любом нашем состоянии, любое наше состояние, любая секунда, любая минута, мы находимся под каким-то приказом Аллаха. То есть на нас действует какой-то приказ Аллаха. Либо какой-то фард, либо какой-то запрет, харам, либо какой-то приказ Аллаха, но не обязательный, то есть мустахаб, желательное что-то, либо приказ Аллаха не обязательный оставить что-то, то есть макрух, оставить макрух. Оставление макруха, мы знаем, это что? Желательно, это мустахаб. Либо одинаково равновесие между запретом и разрешением, это что? Мубах. То есть каждую минуту на тебя распространяется какой-то хукм Аллаха. Каждую секунду. И ты должен знать хукм Аллаха, должен знать, как себя вести и что тебе приказано. Каждый раз ты с кем-то общаешься, то есть имеешь дело либо с самим собой, то есть со своей душой, либо имеешь дело со своими домашними, либо имеешь дело с людьми на базаре, либо имеешь дело со своими братьями верующими, либо имеешь дело с грешными мусульманами, либо имеешь дело с ахлюль-бида, то есть с еретиками, либо имеешь дело с кафирами. С каждым из этих перечисленных нами, с каждой из категорий людей, ты должен знать, как ты обязан по шариату обращаться. Или с правителем, или с ученым. Каким должно быть твое обращение? Как ты будешь обращаться со всеми перечисленными нами людьми? Как ты хочешь сам? Как тебе заблагорассудится? Как тебе нравится? На основании своей страсти или как приказывает шариат? Конечно же, на основании Корана и Сунны. Раз так, значит, ваджиб, то есть обязательно каждому человеку изучать и учить, как следует обращаться с теми или иными категориями рабов Аллаха, чтобы это было в соответствии с шариатом. Зачастую можно видеть людей, которые получают шариатское знание, группа людей, получают шариатское знание, но получают такое знание, которое ему интересно, то есть к которому тянется его душа. Может быть, это знание не обязательно, может, это знание относится к дополнительным видам знания, которое, или может быть, это знание, которое является фард-кифая, то есть если в уме есть, кто это знает, то это не нужно изучать всем, с других снимается обязанность. И видишь, что люди, тулябуль-ильм, искатели знаний, углубляются в эти знания и оставляют, потому что они имеют тягу, да, к этому, и оставляют то, что для них важнее. И хоть он углубляется в какой-то категории знания, но он при этом не избавляется от подчинения своей страсти. А мы вначале сказали, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пришел для того, чтобы вывести человека из подчинения своей страсти, своей прихоти, к подчинению Всевышнему Аллаху. Алейкум ассалям ва рахматуллах. Итак, если человек хочет освободиться от рабства, от служения самому себе и приблизиться к служению Аллаху, он должен избавиться от невежества. Должен стремиться к получению того знания, полезного знания. То есть знания, которое исправит его положение, приведет в порядок его дела. Потому что мы сказали, каждую минуту к тебе обращается какой-то приказ Аллаха, чтобы выполнить волю Аллаха. Итак, разберем теперь, биизни ляхи тааля, поподробнее, как же следует общаться и обращаться с теми или иными категориями людей по хукму Всевышнего Аллаха. Так, первое – это взаимоотношение человека с самим собой, то есть взаимоотношение человека со своей душой. Самое близкое к человеку или самый близкий к человеку человек – это он сам. То есть ближе к тебе – это твой нафс, это то, что ближе к тебе, чем все остальное. Твой нафс, твоя душа, которая расположена между твоими боками. Алейкум ассалям ва-рахматуллах. И чаще всего ты имеешь дело именно с самим собой. Поэтому первое, с кем ты должен научиться, как ты должен обращаться с ним, это твоя душа. Это первое, с чем ты должен научиться обращаться. Что ты обязан, что ты не обязан, что она обязана, душа твоя, что не обязана, что ей разрешается, что ей не разрешается, как ты должен к ней относиться. Аллах Субхану ва Та'аля, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в своей пречистой сунне разъяснили, что первая обязанность по отношению к душе у тебя, как ты должен к ней обращаться, это ты должен очищать ее. Это называется по-арабски тазкия. Ты должен очищать ее. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в суре Шамс: «Кад афляха ман заккаха, ва кад хаба ман дассаха». Преуспел тот, кто очистил ее, то есть очистил свою душу. И понес урон тот, кто опорочил ее, тот, кто облег ее в несправедливость. Итак, значит, ты должен прежде всего во взаимоотношениях со своей душой стремиться к чему? К тому, чтобы очищать свою душу. Потому что у души, у нафса есть свои устремления. У этой души, которая между нашими боками, у нее свои устремления. Либо она стремится к благому, либо стремится к злому. Стремится к злому. Ты очищаешь ее для того, чтобы твоя душа стала таиба, то есть чтобы она стала чистой, чтобы она стала благой, чтобы она стала хорошей, чтобы она стала счастливой душой. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Кад афляха ман заккаха». Стал счастлив тот или обретет счастье тот, кто очистит ее, очистит свою душу. Как бы главный принцип, как сделать свою душу счастливой, как очистить ее, это привязать свою душу к тому миру, то есть к Дару-л-Ахира, к вечному миру, и отдалить ее от привязанности к этому миру. Это вот главный принцип очищения твоей души. Ты должен привязать ее как можно туже, как можно крепче к тому миру, который после этой жизни, и отдалить от привязанности к этому обманчивому миру. То есть привязать свою душу к краю, к стремлению к краю. Привязать ее к тому, чтобы делать дела, которые приблизят тебя к краю. Привязать ее к страху перед адом. Привязать ее к тому, чтобы отдаляться от деяний, которые приведут тебя к различным мучениям в аду, алиязу билля. Итак, значит, это первый принцип, что человек должен смотреть все время на тот мир и привязать свою душу к тому миру. Очищение души, оно имеет свои стадии или имеет свои определенные действия, имеет свои определенные сферы. Так, очищение души, первое, что ты должен делать, чтобы очистить свою душу, первое, что ты должен делать, это привести в порядок свое сердце путем таухида. То есть первая стадия или самая необходимая для очищения души – это таухид. Таухид Аллаха. Это значит, что в твоем сердце должна поселиться искренность, ихляс, то есть чистое поклонение Всевышнему Аллаху. Твое сердце должно быть искренним, искренне служить Всевышнему Аллаху. Это главная мера для того, чтобы очистить свою душу. В душе человека много разных видов любви. Любит то, любит того, любит этого. Но в душе человека, если начинает преобладать и главное место занимать любовь к Всевышнему Аллаху, тогда человек подчиняется, его душа подчиняется воле Аллаха. Что хочет Аллах, то хочет душа потом. Итак, значит, первое – это ихляс. Если у человека есть ихляс, есть искренность, стремление к Аллаху, то тогда все остальные виды служения, поклонения, которые есть в сердце, следуют за этим. Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, Ибн аль-Кайим, мы знаем, это ученик шейха ислама Ибн Таймия, рахимахуллах, в известной своей книге, которая называется «Мадариджу Салихин». А в этой книге он собрал высказывания предшественников. «Каляму Салаф», очистив высказывания предшественников от того, что приписали им, и от всяких высказываний суфиев, крайних суфиев, от всей этой грязи, всего этого, очистив, оставив только слова предшественников, чистые, стройные, гармоничные, получилось. Поэтому прекрасная книга, к которой стоит обращаться, если у человека есть возможность к этому, на это, обращаться к этой книге, потому что это очень полезная книга, полезна для сердца человека. «Мадариджу Салихин». И он там говорит в этой книге замечательные слова. Он говорит: «Фали вахидин кун вахидан фи вахидин». То есть для единственного будь единым на единственном. Что это значит? Для единственного, то есть для Аллаха Субхану ва Тааля, ты должен быть искренним, ты должен служить Аллаху искренне только ради Него, не ради кого-то другого, не ради чего-то другого, не ради каких-то мирских интересов, для единого, для единственного, для Аллаха, не для кого другого. Будь единым. Что значит «будь единым»? То есть все твои стремления, все твои намерения, все твои действия должны устремляться к Аллаху Субхану ва Тааля, служению Аллаху Субхану ва Тааля. Итак, для единственного будь единым. На единственном, что значит на единственном? То есть на единственном пути. Потому что правильный путь только один. Их не может быть много. Сират один, правильный путь один. Поэтому только им говорит, то есть я имею в виду, говорит он, тот единственный путь, путь истины и имана. Итак, для единственного будь единым на единственном. Так очистить свою душу от стремления не к Аллаху, это первое, стадия для того, чтобы твоя душа стала чистой. И чтобы Аллах Субхану ва Тааля стал для тебя любимее, чем все остальное. Чтобы посланник Аллаха Саусам стал для тебя любимее, чем все люди, в том числе ты сам. Любовь, которая есть в сердце человека, она движет человеком. Это такое правило, что все, что ты делаешь, движет тобой любовь. Тому или этому. Если ты любишь мирское, значит, ты будешь делать все для этого мира только. Если ты любишь ахира, если в твоем сердце большое место занимает ахира, любовь к Аллаху Субхану Тааля, значит, ты будешь делать то, что любимо Аллаху, будешь делать то, что приказал Аллах и его посланник. Итак, это первое, что необходимо для очищения сердца, значит, первая стадия это что? Очищение сердца от стремления к Аллаху, то есть ихляс. Ихляс, и чтобы любовь к Аллаху была превыше любви ко всему остальному. Вторая необходимая мера, или вторая стадия для очищения души, уже это, что ты должен подчиняться приказам Аллаха и оставлять запреты Аллаха. То есть ты должен все время побуждать себя, свою душу, к тому, чтобы она подчинялась приказам Аллаха, чтобы она выполняла ваджибы, и чтобы она уходила от того, чтобы совершать то, что запретил Всевышний Аллах. У Аллаха есть приказы, у Аллаха есть запреты. Среди ученых есть разногласия относительно того, что важнее. Важнее выполнять приказы или важнее оставлять запреты. То есть и то важно. Выполнение приказов Аллаха – это важно. И оставление того, что запретил Аллах – это тоже важно. Но что важнее или что страшнее? Не выполнить приказ или оставить запрет? Или вернее совершить то, что запретил Аллах? Что страшнее? Некоторые ученые говорят, что совершение запрета – это хуже. И приводит пример Адама, алейхиссалям. Хорошо, что он нарушил запрет Аллаха Субхану ва Тааля, и потом за это понес наказание, что Аллах Субхану ва Тааля вывел его из рая. Некоторые говорят, что выполнение приказа, но как бы то ни было, вторая стадия очищения души – это ты должен выполнять то, что приказал Аллах, и оставлять то, что запретил Аллах. В первую очередь, строгие приказы и строгие запреты. Строгие приказы называются по-арабски как? Строгие приказы – это что? Ваджибы, фарды. Строгие запреты – это что? Харам. В первую очередь это. Потому что приказы бывают строгие и не строгие. Строгий приказ – это ваджиб. Нестрогий приказ – это что? Мустахаб, желательно. Запреты бывают строгие, бывают не строгие. Строгий запрет – это что? Харам, не строгий запрет, это макру. Так вот, прежде всего, ты должен обратить внимание на ваджиб и на харам, чтобы выполнять то, что приказал Аллах Субхану ва Тааля. Чтобы не относиться легковесно к ваджибатам, к тому, что возложил Аллах для тебя в строгой форме. И к тому, чтобы не совершать то, что запретил Всевышний Аллах из харама. Потому что если ты начинаешь оставлять ваджибы, то, что приказал Аллах тебе в строгой форме, или что-то делаешь из того, что запретил Всевышний Аллах, то в душе, в твоем нафсе происходит спазм. Хорошо. То есть душа, она испытывает сотрясение так, что потом за этим грехом следует другой грех. Поэтому предшественники говорили, что если ты видишь, что человек совершает проступок, совершает грех, знай, что у него есть сестры этого греха, то есть, или братья этого греха, то есть вместе с этим грехом и другие грехи тоже. И наоборот, если видишь, что человек совершает благое дело, хасанат, то знаешь, что с этим хасанатом у этого человека есть и другие хасанаты, другие благие дела. То есть, если ты совершаешь благой поступок, какой-то хороший, он влечет за собой потом другой хороший поступок. Тот потом влечет еще за собой хороший поступок. А если ты совершаешь какой-то грех, то за этим грехом следует другой грех. Этот грех тянет другой грех. Поэтому человек должен вести джихад со своим нафсом. Джихад с душой для того, чтобы она подчинялась приказам Аллаха и оставляла запреты Аллаха. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит муджахид, тот, кто делает джихад со своим нафсом. Это один из важнейших видов джихада. И сложнейших видов джихада. Итак, это сначала значит что? Мы сказали, вторая мера очищения души, это значит что? Выполнять приказы, оставлять запреты. А здесь на первом месте в этом, выполнение приказов, оставление запретов, на первом месте что стоит? Выполнение фардов и оставление харама. А затем уже здесь следует выполнение мустахабба, то есть желательного, и оставление макруа. Оставление макруа. Мы сказали с вами, что оставление макруа это что? Мустахаб, это желательно. Хорошо. Посредством дополнительных видов поклонения, то есть совершения мустахаббов, совершения того, что желательно, но не обязательно, человек приближается к Всевышнему Аллаху. Прежде всего, конечно, он приближается через фарды. Ошибка. Некоторые совершают вещи, которые не обязательны, а оставляют ваджиб. Он читает, например, Куран, читает суру из Курана или суру Ясин читает, но в то же время не совершает намаз. И думает, что это приблизит его к Аллаху. Нет, первое, что тебя приближает к Аллаху, это выполнение фардов и оставление харама. А потом уже говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передан в Бухари, что Аллах, субхана тааля, говорит, что человек приближается ко мне посредством совершения навафиль, то есть дополнительных видов поклонения, приближается до тех пор, пока я не возлюблю его, говорит Аллах, субхана тааля. Фаиза ахбабту кунту сам'у лязи ясма. Если уже я возлюблю его, говорит Аллах Субхану Тааля, тогда я буду слухом его, которым он слышит, и зрением его, которым он видит, и ногой его, которая ходит, и рукой, которой он совершает поступки. Что это значит? Это значит, что Аллах Субхану Тааля будет направлять человека. Так Аллах Субхану Тааля будет тебе помогать, что ты будешь слушать только то, что угодно Аллах Субхану Тааля. Будешь смотреть на то, что угодно Аллах Субхану Тааля. Будешь делать руками то, что угодно Аллах Субхану Тааля. Будешь ходить в места, которые угодно Аллах Субхану Тааля. Посредством совершения чего? Навафиль, то есть дополнительных видов поклонения Аллаху. Третья мера или третья ступень в очищении души – это что человек должен призывать свою душу к отчету. Призывать свою душу все время к отчету. Все время. То есть не пренебрегать этим. Ты что-то делаешь, сразу отчитывай себя. Призывай себя к расчету. Если оставишь расчет, тогда есть опасность, что твоя душа потом расслабится. Расслабится, начнет жить мечтаниями. А, Аллах простит это. Аллах, ничего страшного. Аллах простит. Главное, ширк не делать. И так далее, и так далее. Хорошо. И так уйдет человек постепенно. Итак, значит, первое, с чем должен научиться человек обращаться, это что? Это его собственный нафс. Собственный нафс. Второе, с чем должен научиться человек обращаться, или с кем должен научиться человек правильно обращаться, это родители человека. Это родители. Аллах Субхану ва Тааля в Коране и пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям в своей сунне особо подчеркнули важность правильного обращения с родителями. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва када раббука ла та'буду илля ияху ва биль валидейни ихсана». И приказал и повелел Господь твой, чтобы не поклонялись вы никому, кроме Него, а к родителям совершали благодеяние. «Имма яблуганна индека аль-кибра ахадухума ау килахума, фала такул лахума уф». Если при тебе окажутся твои старики, твои родители стариками, то есть достигнут старости возле тебя, то не говори им уф. «Валя тангархума», не кричи на них. «Вакул лахума каулан карима», и говори им слово благородное. «Вахфид лахума джанаха зулли мина рахма», и опускай перед ними крыло смирения из милости. И говори: «Господь мой, помилуй их, ведь они воспитали меня, когда я был маленьким». В другом аяте суры Ниса говорит Аллах Субхану Тааля: «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шей'а, ва биль валидейни ихсана». Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему ничего в сотоварищи, а к родителям совершайте благодеяния. И в суре Аль-Ан'ам говорит Аллах Субхану Тааля: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. Идите, скажу Мухаммад, придите, я скажу вам, что запретил вам, что сделал харамом для вас ваш Господь. Алла тушрику бихи шейа ва биль валидейни ихсана. Это чтобы вы не предавали ничего Аллаху в сотоварищи и чтобы творили благо своим родителям. То есть Аллах Субхану Тааля во многих аятах в паре упоминает что? Приказ поклоняться только ему, то есть это главный приказ. И подчинение родителям в паре. Для чего? Это указывает на величие прав родителей, на величие их статуса. Поэтому ученые говорят, что если человек хорошо относится к своим родителям, подчиняется своим родителям, слушается своих родителей, то такой человек подчиняется Аллаху Субхану ва Тааля. И такой человек не ослушивается Аллаха Субхану ва Тааля, своего Господа, тем более. Почему? Потому что если он слушает своих родителей, уважает их, относится к ним хорошо, почему? Потому что он знает, помнит о том добре, которое сделали для него его родители. А Аллах Субхану ва Тааля, милости Аллаха, несравненно больше, чем милости, которые оказали тебе твои родители. Поэтому человек тем более будет что? Слушаться Аллаха Субхану ва Тааля, подчиняться Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану говорит, «Вакада раббука ля та'буду илля ийя». И постановил твой Господь, чтобы не поклонялись вы никому, кроме Него. Кава здесь в значении каком? Мы с вами учили слово «када» имеет разные значения, да, в Коране. В этом случае слово «када» какое значение имеет? «Вакада раббука ля та'буду илля ийя». И завещал, и постановил, и приказал, да, Аллах вам, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Такой тафсир ибн Масуд, значение слова «када» здесь. «Вабиль валидейни ихсана» и творили к родителям добро. Дальше сказано, если достигнут возле вас старости один из них или двое, тогда не говорите им «уф». Аллах Субхану Тааля запретил говорить «уф». Почему именно «уф»? Потому что это самое маленькое, что ты можешь сделать, ослушиваясь родителей. Значит, то, что больше этого, тем более. Аллах Субхану Тааля обращает внимание, что даже такую мелочь, как сказать «уф», то есть испытывая раздражение или испытывая, что вот надоели тебе они со своими разговорами или со своими обращениями к тебе. Если даже «уф» запрещено, то то, что свыше этого, тем более. И не кричи на них, и сказано, и говорим благое слово, и опусти перед ними крыло смирения. Крыло смирения здесь сказано «джанаха зуль». «Джанаха» здесь в значении не крыло, как у птицы. Да? «Джанах» здесь имеется в виду, в арабском языке по слову «джанах» подразумевается вообще «бок», да, «сторона». То есть «джанаха» – это у тебя рука твоя, нога, да, сторона твоя, одна из сторон. «Джанах». Так вот, опусти перед ними сторону смирения, как бы, будь смирен перед ними. Но можно быть смиренным внешне, но в то же время быть гордым в сердце. Поэтому Аллах Субхану Тааля не просто говорит, опусти перед ними крыло смирения. Он говорит, мина рахма, из-за милости. То есть при этом в сердце твоем должно быть милосердие к родителям. Чтобы не было высокомерия к родителям. И Аллах Субхану Тааля сделал непочтение к родителям мин кабайри зунуб, то есть из величайших грехов, более того, из мубика, то есть из губительных грехов, из смертельных грехов. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, перечисляя смертельные грехи, перечисляя губительные грехи, перечисляет что? Непочтение к родителям, ослушание родителей. В чем подчиняться родителям? Подчиняться родителям филь ма'руф, то есть в том, что не противоречит воле Всевышнего Аллаха. Это значит, что если тебе Аллах Субхану ва Тааля что-то приказал, и если это для тебя фард, фард айн, что значит фард айн? Это значит, именно для тебя это обязанность, конкретно тебя касается. В отличие от коллективной обязанности, которая, если выполняет часть людей, то с других обязанность спадает. Да? Так вот, если приказывает тебя Аллах Субхану ва Тааля приказом, который является для тебя личной твоей обязанностью, фард айн, то приказ Аллаха, он превыше приказа родителей. Подчинение Аллаху превыше подчинения родителям. Если же какой-то поступок, какое-то действие не относится к фарду айн, не является к твоей установленной Аллахом для тебя личной обязанности, то если тебе приказывают что-то родители, тогда подчиняйся им. Если это не фарду айн. Например, ходить на намаз джума, или ходить на намаз джамаат, или вид джихада, если он является фарду айн. Мы знаем, что джихад бывает фард кифай, бывает фард айн. Да? Ситуация, когда он бывает обязательным для каждого, ситуация, когда он бывает обязанностью части мусульман. То есть, если часть мусульман совершает его, то с других спадает обязанность. Так вот, если это тот вид джихада, который является фард айн, или получение знания, которое является фард айн, потому что получение знания тоже бывает двух видов. Бывает получение знания какое? Которое лично обязанность каждого, например, научиться делать намаз. Можно сказать, что если какая-то группа людей в уме делает намаз, научилась его делать, с других обязанностей снимается? Нет. твоя личная обязанность. Если тебе нужно пойти куда-то научиться этому, для тебя это фардайн обязательно. Или путешествие куда-то, которое является для тебя тоже фардайн обязательным. Например, совершение хаджа обязательное. Раз в жизни для тебя обязательно совершить хадж. Если при этом родители тебе говорят, нет, не делай это, и приказывают тебе что-то другое, в таком случае ты не подчиняешься им. Потому что это фардайн, и он стоит выше, чем воля родителей. Если тебе родители не разрешают идти, например, в обязательный хадж, в таком случае ты не подчиняешься родителям в этом. Если родители тебе запрещают ходить на намаз, на джума или на джама, на коллективный намаз мечеть, ты тоже не подчиняешься родителям в этом. Почему? Потому что это фардайн, это обязательно для тебя. То же самое другие виды поклонения. А если, например, джихад или хадж относятся к видам, которые не являются фардайн, например, хадж, который является дополнительным видом хаджа, то есть человек уже совершил хадж, потом хочет еще раз делать хадж, потом еще раз хочет делать хадж, предположим. Родители говорят, нет, не поедешь в хадж. Что в таком случае? Ты можешь их ослушаться и поехать все равно в хадж или должен слушаться родителей? В таком случае должен слушаться родителей, потому что это уже не фард-айн. То же самое, говорят ученые, касается и джихада, если он является фард-кифая, если он является из тех видов джихада, которые не являются обязательным для каждого. В таком случае тоже, если родители не разрешают тебе ехать туда, то ты не имеешь права ехать туда. Хорошо, таков хукм ислама. То же самое касается дополнительного намаза. Если ты встал делать сунну, то есть сунна здесь значение дополнительный намаз какой-то, или намаз духа, и родители тебе говорят, нет, сейчас не делай, сейчас, предположим, и говорят тебе что-то другое, приказывают, ты должен послушаться родителей. Если ты совершаешь фард намаз, будь то зухар или асар, или другой обязательный намаз, и родители зовут тебя, можешь ли ты оставить намаз и пойти сказать, раз родители зовут, я должен слушаться родителей? Нет. Конечно, если только там не какая-то чрезвычайная ситуация, когда разрешается оставить намаз, спасение жизни или еще что-то, да? Нет, ты не оставляешь. А если дополнительный намаз и зовут тебя твои родители, должен оставить намаз и пойти на зов родителей. Хорошо? Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Ва ин джахадака литушрика бима лейса лака бихи илм, фала тутихума». А если родители упорствуют и заставляют тебя предать мне в сотоварищи то, что, о чем нет у тебя знания, то не подчиняйся им. То есть, если они, их воля расходится с волей Всевышнего Аллаха, то не подчиняйся им. В другом аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Вайн джахадака алян тушрика бима лейса лака бихи илм, фала тутихума, ва сахибхума фид дунья маруфа». А если они приказывают тебе, настаивают, чтобы ты предал мне сотоварищи то, на что у тебя нет знания, то не подчиняйся им. И дальше: «Ва сахибхума фид дунья маруфа», но сопровождай их в этом мире во благе. Сопровождай их в этом мире во благе. Исходя из этого аята, имам Ахмад рахимахуллах говорит: подчиняйся родителям, даже если они фасики. То есть даже если они нечестивцы, даже если они грешники. Потому что подчинение им не из-за их праведности. Подчинение им из-за того, что они родители. Из-за того, что у них право над тобой как родителей. Не потому, что они хорошие или они нехорошие, не поэтому. Поэтому Аллах Субхану Тааля приказывает нам подчиняться родителям, даже если они мушрики. На основании вот этого аята из суры Лукман, который мы привели. А если они заставляют тебя предать мне сродов сотоварищей, то не подчиняйся им, но сопровождай их в этом мире во благе, сказано. Это касается как мусульман родителей, так и не мусульман. Как благих, благочестивых, так и неблагочестивых. Некоторые ученые говорят, ты можешь не подчиняться родителям в том, что не является, то есть если они тебя, даже если они запрещают что-то, что не является фардом, если для них в этом нет пользы. То есть, если они тебе что-то приказывают, и для них в этом польза, тогда ты можешь должен оставить нафиль, то есть дополнительный вид поклонения, и подчиняться родителям. Хорошо. А если для них в этом нет пользы, тогда можешь не подчиняться им. Это мнение шейха Ислама Ибн Таймия рахимаху. Но мы сказали правильное мнение, это мнение имама Ахмада. Имам Ахмад, который говорит что? Что подчиняйся родителям в любом случае. Только в том случае, если они запрещают тебе фард айн или приказывают тебе то, что является харамом, в таком случае нельзя. Очень часто бывает так, что родители относятся, отцы часто относятся несправедливо к своим детям. Или относятся свысока, или как-то грубо себя ведут и командуют как-то грубо, то есть плохо себя ведут. Или относятся к другим детям хорошо, а к этому своему сыну плохо относятся. Или даже к сыну относятся плохо, а к другим посторонним людям относятся хорошо. Бывает так очень часто. К далеким хорошо. Так что это обижает сына. Обижает сына и ранит его. Но мы сказали, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пришел для чего? Чтобы вывести нас из подчинения своей страсти, подчинению шариату. Так вот, да, у тебя обида, ты обижаешься, что отец себя так ведет с тобой и так далее, но ты не подчиняйся своей обиде, не подчиняйся своей страсти, а подчиняйся шариату. Даже если он себя ведет так, твой отец, все равно ты должен быть к нему почтителем и выполнять свои обязанности по отношению к нему. Потому что ты это делаешь не потому, что отец хороший или плохой, а потому что это тебе приказал Всевышний Аллах. Поэтому учить Куран и Сунну и учить, как обращаться с родителями. Конечно, это большой вопрос вообще. Подчинение, например, в вопросе таляка, если родители приказывают тебе дать таляк жене, или запрещают тебе жениться на ком-то, где граница этого подчинения и так далее. Это все уже отдельный разговор, который требует отдельного изучения. Но так мы коснулись в общем этого вопроса. И теперь перейдем к следующему. Это взаимоотношения человека со своей женой. Взаимоотношения человека со своей женой. Так, следующее – это обращение человека со своей женой. Это третий вид общения людей, то есть с кем он имеет место, с кем имеет общение, вернее, в жизни. Аллах Субхану ва Тааля возложил на человека, на мужчину столько же обязанностей, сколько на женщину. То есть сколько на женщине лежит обязанностей, столько же обязанностей лежит на мужчине. Сколько требуется от них, столько же требуется и от мужчин. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валахунна мисалузи алейхинна биль маруф». Жены имеют такие же права, как и обязанности. То есть не так, что у них только обязанности, а у мужчин только права. Нет. Сколько они обязаны тебе, столько ты обязан им. «Валахунна мисалузи алейхинна биль маруф». И относиться к ним следует по-доброму. «Валериджали алейхинна дараджа». Мужья выше их по положению, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Так Аллах Субхану ва Тааля поставил мужчину выше, чем женщину. В силу нескольких причин. То есть мужчина, он сильнее, он разумнее. Им не движут эмоции в основном, им движут разум. Поэтому мужчина, который заведует женщиной, заведует семьей. Но если у женщины есть обязанности, то и у мужчины такие же обязанности по отношению к его жене. Пророк, алейхиссалату вассалям, очень много в своих хадисах завещает мужчинам хорошо относиться к своим женам. Очень часто бывает, что мусульманин женится и не имеет вообще никакого представления о том, как же нужно обращаться с женой, как с ней разговаривать, как от нее что-то требовать, какая его обязанность по отношению к ней и какая у нее обязанность по отношению к нему. Так просто строит отношения с ней чисто на основании своей страсти, своей прихоти. Как ему нравится, как ему хочется. На основании с позиции мужской силы просто. Ему так хочется, так нравится, будет так, значит. И никак иначе. И не выполняет свои обязанности по отношению к жене. То, что шариат вменил ему в обязанности. Поэтому замечательно в этом вопросе слова Ибн Аббаса, ради Аллаху Тааля Анхума. Только что мы прочли аят из суры Бакара. В этом аяте что сказано? Что жены имеют такие же права, как и обязанности. Ибн Аббас, комментируя этот аят, сказал, «Валягуна мисалузи алейхинна биль маруф», сказал: «Я не хочу требовать от жены все, что она мне обязана. Не хочу этого делать». Почему? Потому что, чтобы не оказаться потом должным ей столько, чтобы я был должен ей столько же, сколько я от нее потребовал. Поэтому не все, что она мне обязана, я от нее требую. Иначе потом и от меня потребуется тоже столько же. Это очень мудрые слова Ибн Аббас, радиаллаху та'аля анхума. То же самое Ибн Аббас говорит, это касается и вопроса украшения. То есть, у них такие же обязанности, как и права, говорит Аллах субхана та'аля. Это значит, что мы или мужчины требуют от своей жены, что? Чтобы она была красивая, чтобы она, от нее были хорошие запахи, чтобы она устраняла дурные запахи, была причесанная, была ухоженная и так далее. То же самое требуется и от мужчины тоже. Хорошо, то есть тоже иметь хороший, опрятный вид. Пророк, алейхиссалату вассалям, нужно посмотреть на то, как он обращался со своими женами. Это лучшее, лучшее обращение, которое может быть, это обращение пророка, алейхиссалату вассалям, со своими женами. А если человек общается со своей женой чисто на основании своей прихоти, мужской прихоти, тогда не обретет счастья он в своей семейной жизни, и его жена тоже. Только тогда будет счастливая жизнь, если она будет строиться на принципах шариата. На это, именно вот на эту сторону обращения с людьми мало, многие не обращают внимания из мусульман. То есть может даже человек очень, альхамдулилля, на улице или в мечети, он праведный, в отношениях с братьями он хороший, и добрый, и щедрый, а в семье нет, в семье не такой. В семье не разговаривает со своей женой, не общается с ней, не уделяет ей внимания. Это большое упущение. Поэтому пророк Сусам говорит, лучше из вас тот, кто лучше относится к своим женам. То есть это критерий. Как ты относишься к своей жене, как ты относишься к своим домашним. С другой стороны, тут не нужно сделать упущение в другую сторону, то есть перегнуть палку в другую сторону, потому что это имеет место. Некоторые люди дают полную свободу своей жене, и она делает, что хочет, при этом приносит пользу этой жене, не приносит, а пользу уже не обращает внимания. Все, что она хочет, то и делает. Это тоже большая ошибка. То есть получается две противоположные картины у нас. Одна картина – это когда человек очень жестокий со своей женой, не выполняет свои обязанности по отношению к ней, груб и так далее, и так далее. А другая картина, наоборот, когда дает полную свободу своей жене. И жена становится как мужчина, распоряжается мужем, как хочет. Это потеря равновесия, которая установлена в шариате. Поэтому должно быть соответствие с шариатом, тогда будет все в порядке. И один из последних заветов Мухаммада, алейхиссалату вассалям, незадолго до его смерти, мы знаем, в прощальном хаджи, в хутбе, который он читал на Арафате, он сказал, «Истаусу бин нисай хайра», относитесь к своим женам хорошо, «Фаиннахуна авану индакум», потому что они пленницы у вас. То есть Аллах Субхану Таля дал нам их как амана, как доверенное. Поэтому мы должны относиться к ним хорошо. Хотя это зачастую, конечно, бывает трудно, потому что женщины, у них свой характер, у них свои эмоции, но поэтому ему дана степень от женщины, что он может справляться с собой, должен справляться с собой. С другой стороны, мы сказали, что поскольку мужчине дана степень над женщиной, то есть мужчина, он должен об этом помнить, чтобы не получилось так, что наоборот потом женщина приобретает качество мужчины в этой семье и распоряжается потом. Мужчина, его обязанность содержания жены, управление, приказ, приказывание, запрещение дома, следить за праведностью членов семьи. Жена должна подчиняться мужу в благом, не ослушиваться мужа, не впускать в дом того, кого не хочет муж, чтобы он входил в этот дом. Не выходить из дома, если муж не разрешает, если он недоволен ее выходом из дома. Поэтому Аллах Субхану Таля говорит, поэтому Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям говорит в хадисе про женщину: «Ида саллят аль-марра хамсаха», если женщина совершает 5 намазов, «ва самат шахраха», и постится месяц Рамадан, «ва атаат зауджаха», и подчиняется мужу. Итак, три вещи: совершает 5 намазов, постится в Рамадан, подчиняется мужу. «Тиля лаха удхули аль-джанна мин эйя буабиха ши'ти». Ей говорится тогда: «Входи в рай через какие врата хочешь». Через любые врата рая. Поэтому обязанности фард для женщины подчиняться мужу. То есть она должна быть той, которая покорна мужу, а не наоборот. Не муж, который покорен своей жене. Потому что так часто бывает и в мусульманских семьях, к сожалению, что женщина главенствует, женщина распоряжается всем, то есть как бы переходит границу муж в плане выполнения своих обязанностей по отношению к жене, наоборот, перегибает палку так, что жена становится хозяйкой, распоряжается в доме полностью. А природа женщины такова, что она устроена так, что она хочет подчиняться. Хорошо, то есть жена, женщина, она так устроена, что она должна подчиняться. Если она видит, что муж уже под ее пятой, потом это для нее становится фитной. Она ищет тех, кто сильнее ее. Хорошо, поэтому мужчина должен не упустить и в эту сторону тоже. Это что касается отношения человека к своей жене. Дальше это отношение человека со своими родственниками. Обращение с родственниками. Этот вопрос связан с Силатуль Архам, то есть с поддержкой родственной связи. Аллах Субхану Таля приказал в Коране поддерживать родственную связь. Сказал Субхану Таля, может быть вы... Если обретете власть или отвернетесь от веры, то будете распространять нечестие на земле и разорвете родственные связи. То есть разрыв родственной связи – это нечестие на земле. Поддержка родственной связи, Аллах Субхану Тааля не оговаривает именно, что является поддержкой родственной связи. То есть четких границ, вот это должно быть так. Нет. Значит, относится или здесь суждение на чем строится? Строится на урфе. Урф, то есть на традиционном понимании. У людей, у мусульман, что есть родственная связь, что есть поддержка родственной связи. Опять же, в понимании, мы еще раз подчеркиваем, мусульман, потому что если ориентироваться на, например, западное общество, на то, как, что у них считается поддержкой родственной связи, то пропали, потому что у них сын не хочет знать отца, мать не хочет знать дочь. Нет, ориентируемся на что? Ориентируемся на то, что является поддержкой родственной связи в традиционном понимании у мусульман. И это нужно делать. То есть делать все то, что позволит нам избежать разрыва отношений. Может быть достаточно, например, смотря какая степень родства. Кому-то из родственников может быть достаточно смс послать раз в месяц. Может быть кому-то позвонить. Хорошо. Может быть кого-то нужно, то есть смотря какая близость родства. Кого-то посетить может быть нужно. Кого-то изредка, кого-то чаще. В зависимости от того, что является... Считается у людей поддержкой родственной связи так, чтобы это не считалось, что все, порвали отношения. Есть такие родственники по степени родства, близкие настолько, что ты обязан их содержать. Твой ваджиб для тебя. Давать им нафака, содержать их. Обязан помогать им, как имуществом, так своим авторитетом, своими силами. То есть в зависимости от степени близости. Это что касается... взаимоотношения с родственниками. Дальше взаимоотношения человека со своими детьми. Это шестой вид взаимоотношений. Тоже очень важен. Дети бывают разные. Дети маленькие или дети большие. В зависимости от этого и отношение к ним тоже меняется. Маленький он требует жалости. Маленький требует сочувствия. Большой требует воспитания. Кто-то из мудрецов сказал, что если твой ребенок маленький, то... воспитывай его, если он постарше, тогда дружи с ним, то есть будь другом ему, если он стал еще старше, тогда уже указывай ему на правильный путь, то есть советуй ему. То есть человек, ребенок проходит третьи стадии, то есть бывает маленький, потом становится возраст подростковый, потом становится уже, когда проходит возраст совершеннолетия, становится совершеннолетним. В каждом случае есть свое отношение к ребенку. Но в любом случае воспитание ребенка не должно быть слишком строгим. Не должно быть жестоким. Почему? Потому что если отец проявляет жестокость к своему ребенку, ребенок потом испытывает отвращение к отцу, а через отвращение к отцу потом испытывает отвращение и к религии отца тоже. Потом не хочет быть таким, как отец. Не хочет следовать тому, чему следует отец. То есть это большая фитна, большое искушение. Поэтому нужно быть внимательным в этом вопросе, чтобы не перегнуть палку. У каждого москаль возраста свои хукмы. Иногда дети бывают маленькие, еще не достигли возраста тамьиза, совсем маленькие еще. Предположим, там вопрос аурата и вопрос хиджаба другой. И чрезмерствовать в этом плане не нужно. Так же, как не нужно и допускать упущение, когда девочка достигла уже 10 лет, а она все еще ходит без хиджаба, и родители не обращают внимания на это. То есть нужно поддерживать вот это вот равновесие. А как поддерживать равновесие? Опять же, спрашивать ученых, спрашивать знающих людей, как быть в том или ином случае. Когда у них подростковый возраст, то есть после 10 лет и до совершеннолетия, да, вот этот вот возраст, тоже свое отношение в этом возрасте к ним. Здесь нужно обращать внимание на то, с кем общаются твои дети. Это очень важно. Нужно интересоваться тем, чем интересуются дети. И это не является постыдным. Может быть, какие-то вещи ты сядешь и будешь обсуждать с ними, разговаривать о вещах, которые тебе, конечно, не интересны, но просто чтобы знать, что внутри твоего ребенка, чем он живет и что его интересует. Потому что если ты не займешь это место, то тогда обязательно займет кто-то другой со стороны это место. Потом нужно направлять ребенка к тому, с кем дружить. То есть отец, он должен сам так незаметно сделать, чтобы выбрать для ребенка, с кем он будет общаться. Его сын или его дочь. Или поговорить с теми людьми и сказать, вот, дружи с моим сыном, общайся с моим сыном. Тоже очень важно. Потому что они в этом возрасте зачастую смотрят больше не на отца и на мать, а больше смотрят на своих сверстников, на друзей, чем они живут и подражают им. Это тоже очень важно. Когда человек уже, ребенок, перешел в возраст совершеннолетия, здесь не нужно проявлять к нему жестокость, и не нужно проявлять ему жесткость и силу, с позиции силы с ним общаться. Почему? Потому что в этом возрасте, как правило, сила не помогает. Вот когда они уже прошли возраст совершеннолетия, сила уже здесь не помогает, и из-за этого многие дети отвращаются от прямого пути, молодые люди или молодые девушки. Это что касается обращения с ребенком. Следующий пункт – это обращение человека с мусульманами, то есть со своими братьями по вере. И здесь обращение с мусульманами, можно сказать, что два вида есть. Это обращение с мусульманами праведными и обращение с мусульманами вообще. Аллах субхану ва тааля дал мусульманину большие права над мусульманином. То есть у каждого мусульманина большие обязанности, много обязанностей по отношению к своим братьям-мусульманам. И Аллах субхану ва тааля установил между мусульманами близость и дружбу. Это называется по-арабски «аль-валяя». Аллах субхану ва тааля сказал в Коране «Валь-му'минуна валь-му'минат ба'ду маулия у-ба'д». Верующие мужчины и верующие женщины – аулия друг другу. Что значит аулия? Вали – то есть они близки друг к другу, и они любят друг друга. Они должны любить друг друга. Эта любовь к мусульманам зависит от степени праведности мусульманина. Чем праведнее мусульманин, чем он ближе к сунне, чем он ближе к покорности Аллаху, тем больше наша любовь к нему, тем больше наша близость к нему. Это не значит, что если мусульманин грешный, если он неправедный, то он лишается своих прав. То есть, соответственно, у нас нет обязанности по отношению к нему. Он лишается своих прав как мусульманина. Это не значит это. Это значит, что тот, кто праведный, он имеет больше прав. И наша обязанность по отношению к праведным мусульманам больше, чем к неправедным мусульманам. Посягнуть на право мусульманина – это грех, это плохо. Посягнуть на право праведного мусульманина, богобоязненного, благочестивого мусульманина – это еще хуже. Посягнуть на его честь – злословие или клевета, посягнуть на его имущество, посягнуть на его жизнь, посягнуть на его семью и так далее. Мы говорили, что мусульмане делятся на три степени. Первая степень – это сабик бильхайрат, то есть мусульмане, которые опережают других к благому. Вторая, ниже этого стадия – это стадия кого? Муктасы, то есть умеренные. И самая низкая степень верующих – это валим линавси, те, которые причиняют зулим самим себе, то есть грешные мусульмане. Грешные мусульмане. Откуда это деление? Это деление из аята. Деление из аята. Аллах субхану ва тааля говорит в Коране: «Сумма аврасна аль-китаба лиллазина истафина мин ибадина». Затем мы дали в наследство Писание рабам наших, которых мы избрали. Фаминум валиму линавси. Среди них есть валим линавси, то есть притесняющий самого себя, грешник. Уаминхум муктасид, среди них есть умеренный. Уаминхум сабикум биль хайрат биизнилля. Среди них есть такие, которые опережают других в благом по воле Аллаха. Залька голь фадлюль кабир, и это великая милость. Первые две категории верующих, это те, которые опережают других во благе, и муктасидун, то есть умеренные, это ахлю та, то есть люди, покорные Аллаху. Мы обязаны соблюдать их права особо. Их права особые. Хорошо? Помогать им, оказывать им всяческое содействие и так далее. Особо, конечно, еще нужно заботиться о сохранении их чести. То есть о том, чтобы оберегать честь мусульманина. О том, чтобы не злословить о твоем брате за спиной. Чтобы не клеветать о нем. Это очень важно. Это трудно, но это обязанность наша по отношению к нашим братьям. Особенно, если это брат соблюдающий, если это брат религиозный. Не посягать на его имущество, не посягать на его семью и так далее. Мы сказали, это не значит, что грешный мусульманин, он лишается этих прав. Да? То есть неприкосновенности чести, неприкосновенности своей жизни. Нет, всего этого он не лишается. Эти права тоже обязаны соблюдать мы по отношению к грешным мусульманам. Но право праведного мусульманина еще больше. Сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, в этом плане, во всех отношениях, и в этом, в частности, пример для нас. Что касается грешников, то мы сказали, отношение к ним сохраняется как к мусульманам. То есть у них все права мусульманина сохраняются. Это люди, которых взял в плен шейтан. Шейтан, который сбил их с пути. Они подчинились шейтану. Но, в общем, права у них сохраняются как у мусульманина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Муслим ахуль муслим», мусульманин, брат мусульманина. «Ля язлиму, а ля яхкиру». Он не притесняет его и не оскорбляет его, и не унижает его. «Ва ля яхзулюху» и не бросает его в трудную минуту. «Бихасы имрия мина шер, ан яхкира хаул муслим». Достаточно человеку как греха отнестись с презрением к своему брату-мусульманину. Если кому-то отнесся свысока и с презрением к мусульманину, это уже достаточный грех. Итак, у мусульманина и у грешного в том числе, у него есть права над другими мусульманами. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям перечисляет 6 прав в хадисе. Это что? Если он больной, посетить его. Если он чихнул и восхвалил Аллах субхану тааля, сказал «Альхамду лилля», сказать ему «Ярхамук Аллах». Если позвал тебя, то ответить на его, пригласил тебя, ответить на его приглашение и так далее. Эти права касаются, мы сказали, как покорного, так и грешного мусульманина тоже. Вопрос с покорными мусульманами понятно. Теперь вопрос с грешными мусульманами. Как общаться с ними, как обращаться с ними согласно шариату Аллаха. Если встречаем человека, который совершает грех, грешный мусульманин, должны ли мы встречать его с угрюмым лицом, с мрачным лицом? Должны ли мы, например, не отвечать на его приветствие, не здороваться с ним, пренебрегать ими, устраивать бойкот им, например? Или наоборот, все время должны быть с ними, общаться все время, или нет, когда он совершает грех и когда не совершает грех? То есть, где вот эта грань? Где степень, как общаться или как обращаться с грешными мусульманами. Этот вопрос очень важный, на самом деле, многие не понимают его. Во-первых, нужно разобрать вопрос хаджра. Хаджр, что такое хаджр? Хаджр – это игнорирование кого-то. Игнорирование кого-то, избегание кого-то. Называется в исламе хаджр. Или бойкотирование, или избегание кого-то. Если ты избегаешь кого-то, не разговариваешь с кем-то, находишься в ссоре с кем-то, игнорируешь кого-то, это называется хаджр, из-за какой-то мирской проблемы, тогда ты не имеешь права рвать со своим братом отношения больше, чем на 3 дня, даже если он грешный. То есть, если он грешный мусульманин, но проблема у тебя с ним, из-за мирского чего-то, что-то не поделили, или он что-то сказал тебе неприятно, или ты что-то ему сказал, или что-то не поделили из имущества, я не знаю, там что, любое что-то, хорошо. То есть это на уровне личной какой-то неприязни и на уровне личных каких-то отношений, то в таком случае больше 3 дней ты не имеешь права оставлять разговор с ним или приветствие твоего брата. То есть встречаешь его и не приветствуешь его, не говоришь ему саляму алейкум, отворачиваетесь друг от друга. Хорошо, этого нельзя делать, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил это делать. Сказал, больше 3 дней нельзя, больше 3 ночей нельзя. Ельтакьян фаюра идуаза, фаюра идуаза. Встречаются, один отворачивается в одну сторону, другой отворачивается в другую сторону. Вахайру ваман ябда биссалям. Лучше из них тот, кто первый даст салям, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Это хаджар или оставление общения из-за чего? Из-за какой-то мирской проблемы, мирские какие-то отношения. Если же вопрос касается прав Всевышнего Аллаха, то есть если кто-то из рабов Аллаха, из мусульман, ослушивается Всевышнего Аллаха, вот здесь вот делать хаджар, то есть прерывать общение с ним, как? Прерывание общения с грешником, как говорит шейх ислам Ибн Таймия рахимахуллах, есть 2 видов. Первое – это хаджр мин джихатиль викая. Первое – это прерывание общения как защитная мера. Второе – прерывание общения как воспитательная мера. Так, первый вид хаджра – это что? Как защитная мера. Второй вид хаджра – как воспитательная мера. Что касается хаджра викая, то есть как защитного хаджра, защитного прерывания общения, да, это если есть грешный человек, нечестивый, погрязший в грехах, или муптади, то есть еретик, как у нас сейчас говорят, бидатчик, хорошо, муптади. Вид хаджра викая, то есть защитный хаджр, защитное оставление общения для чего? Человек боится, что если он будет с ним общаться, будет с ним все время иметь дело, то потом это повлияет на него. Потому что когда 2 человека общаются, то обязательно влияют друг на друга. Человек либо влияет, либо на него влияют. И если ты общаешься с этим грешным человеком, нечестивым человеком, или человеком, у которого есть ересь, или человек, который все время грешит, ослушивается Всевышнего Аллаха, это опасно для тебя. Если некоторые говорят, а ничего страшного, это общение не вредит мне, ярхамукаллах, то это внушение от шейтана. Нельзя общаться с грешником в тот момент, когда он совершает грех. Если он сейчас сидит и пьет вино, ты не должен с ним общаться в это время. Если он совершает какое-то другое ослушание Всевышнего Аллаха, ты должен в этот момент не должен общаться с ним. Только в том случае ты можешь быть с ним в этот момент, если ты пришел для того, чтобы воспрепятствовать греху. То есть запретить ему этот мункер и приказать ему одобряемое. А так, если он грешит, ослушивается Аллаха, а ты вместе с ним в этот момент, то получается, что ты либо такой же, как он, либо одобряешь то, что он делает. Нельзя. Это защитный хаджр, да, то есть хаджр вихая, мы сказали. Это в чем он заключается еще раз? То, что ты не общаешься с нечестивым человеком в те минуты, когда он совершает грех. Когда он совершает грех. Если он что-то совершает, чем недоволен Всевышний Аллах, это хаджр аль-викая. А второй вид хаджра, мы сказали, это хаджр аль-таадиб, воспитательный хаджр. Воспитательный хаджр. Воспитательное прерывание общения. Это вид таазира. Таазир. Мы знаем с вами, что наказание, которое есть в шариате, делится на худут и делится на тазир. Худут – это когда за какой-то грех в шариате положено определенное наказание. Как, например, за прелюбодеяние, совершенное человеком, который не был никогда женат, полагается, предположим, что… Полагается, что? 100 ударов, да? И так далее. А есть тазир. Тазир – это когда применяется какая-то мера наказания кому-то с воспитательной целью. Но при этом шариат не устанавливает какую-то конкретную меру. Хорошо. Так вот, второй вид хаджра, второй вид прерывания общения, хаджру таадиб, для воспитания. Это своего рода вот таазир, своего рода наказание. Но для чего? Для того, чтобы просто наказать человека? Нет, для того, чтобы его исправить. Итак, цель второго вида. Если цель первого вида какая? Чтобы самому не заразиться, чтобы защититься от греха и от беды, от ереси, то цель второго какая? Исправить этого человека, исправить грешника. Доказательство на дозволенность такого вида хаджра – это то, что пророк, алейхиссалату вассалям, установил его, установил такое бойкотирование для трех, которые не вышли в битву на Табук. И Аллах субхану ва тааля говорит об этом в суре Тауба. Эти трое, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, бойкотировал их, то есть объявил им хаджр на долгий срок, до тех пор, так что с ними никто не имел ни торговые сделки, не покупали у них, да, не продавали им и так далее, и так далее. Не здоровались с ними, не разговаривали с ними. Это хаджр, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, установил его для этих трех, так что уже для них земля стала тесной, несмотря на свою обширность, как сказано в Коране. И они поняли тогда, что нет прибежища от Аллаха, кроме как к Аллаху. Это один из видов воспитательных мер. И ученые говорят, что этот вид хаджра, этот вид прерывания общения дозволен только в том случае, если он принесет пользу, то есть если он исправит этого человека. Если же из-за того, что ты прервешь с ним общение, или мусульмане прервут с ним общение, перестанут с ним здороваться, и станут его игнорировать, этот человек станет еще хуже, или его грех усилится. А бывают такие люди из грешников, что если мусульмане перестанут с ним общаться и к нему ходить, и разговаривать с ним, и увещевать его, скажут, что еще лучше. Приходят здесь, мне только надоедают. Такой вид бывает. Так вот, если это не исправит его, а сделает еще хуже, тогда хаджр запрещен, тогда нельзя делать хаджр. Это условие. А если ты склоняешься к тому, что если ты сделаешь ему хаджр, то есть прекратится с ним общение, не будешь здороваться с ним, не будешь к нему ходить из-за того, что он совершает какой-то грех, и ты знаешь или склоняешься к тому, что это повлияет на него, если он посмотрит, что мусульмане со мной перестали общаться, почему они перестали ко мне приходить, почему они перестали со мной здороваться, и это его толкнет и побудит к чему? К тому, чтобы отказаться от греха. Вот в таком случае хаджр дозволен. В таком случае хаджр является исправительной мерой. Шейх Ислам Тайми, рахимахуллах, когда говорил об этих видах хаджра, о нормах, он сказал, что вот есть такие виды хаджра, и он сказал, что хукмы хаджра или условия хаджра, они зависят от многих причин. От общества, в котором живут люди, от времени, от положения, от стран. В каких-то странах это уместно, в каких-то странах это неуместно. Хорошо? То же самое хаджр еретика. Зависит от того, в какой стране находишься ты. Сильна ли там ересь, и сильны ли там еретики. Или они в униженном положении находятся, и ахля сунна там сильны. От многих этих причин зависит дозволенность хаджра. Но главный здесь критерий какой? Критерий, он дозволен в том случае, если он послужит благу. Если он исправит человека. Исправит человека или группу людей. В таком случае он уместен. Если он послужит тому, что истина победит. Победит сунна. В таком случае хаджр уместен. Если он приведет к вреду, станет еще хуже, тогда нельзя. Это некоторые подробности вопроса хаджра. Как бы вывод из этого, или заключая это, мы скажем, что хаджр дозволен в каком случае? В том случае, если он исправляет человека. Если он заставляет человека отказаться от греха. Если нет, тогда его не следует делать. Если, например, кто-то не совершает намаз, или кто-то не платит закят, или делает какие-то мухаррамы, то есть запрещенные Аллаху субхану ва тааля вещи. Если ты знаешь, что хаджр приведет к тому, что он отойдет от греха, тогда он уместен. Если нет, тогда нельзя. Почему? Потому что может быть так, что если человек порвет отношения с этим грешником и сделает ему бойкот, прервут с ним общение, то тем самым только сыграют на руку шейтану. Потому что тогда человек вообще лишится, грешник лишится руководства, лишится совета, лишится общения с праведными людьми, и тогда уйдет еще дальше в пропасть, упадет. В таком случае нельзя, конечно. И тут важное условие еще, когда ты общаешься с грешниками. Один из заветов Абу Дарда, о котором мы говорили. Говорит Абу Дарда, что? Когда люди собрались вокруг грешника, который совершил грех, и стали ругать его, ругать и кричать, и бронить, и всякими словами обзывать, он сказал им что? Он сказал, если ваш брат упадет в колодец, что вы будете делать? Будете его извлекать оттуда? Они сказали, да, будем вытаскивать, конечно, оттуда, со дна колодца. Так вот, это тот же самый случай. Если человек попал в грех, то что толку, если человек попал в колодец, подходить к нему и говорить ему, ты что туда упал, ты зачем туда залез и так далее. Его надо вытаскивать оттуда. То же самое и грешник. Запрещается ругать его. Нужно помогать ему, нужно давать насиха. И хаджар нужен не для того, чтобы его еще дальше вогнать в грех. Хаджар нужен для того, чтобы вытащить его из греха. И когда ты имеешь отношения с грешниками, ты должен помнить о том, что при этом ни в коем случае у тебя не должно возникнуть в сердце высокомерия. То есть, когда ты с каким-то грешником общаешься, призываешь его к праведности, к тому, чтобы он оставил грех, не имеешь права относиться к нему свысока. Не должно быть у тебя высокомерия в сердце. Разговаривать с ним, как будто он ниже тебя уровнем. Даже если он пьет, даже если он совершает прелюбодеяние, или даже если он занимается риба, предположим. Почему? Потому что ты должен понимать, что это Аллах, субхану ва тааля, он, который тебя избавил от этого греха. Что если бы Аллах не захотел, то ты, и ты бы попал в сети шайтаны, попал в сети нафса. И тоже оказался бы таким. И ты не знаешь, у кого будет итог лучше. Может быть, этот человек, которого ты сейчас, к которому относишься свысока, на которого смотришь высокомерно, может быть, он, у него конец будет лучше, чем у тебя. Может быть, он будет из обитателей рая, а ты, который относишься к нему высокомерно, не будешь из таковых. Алиязубилля. Поэтому не нужно проявлять высокомерие. И смотреть на него свысока. И говорят, что здесь грешник, к нему нужно смотреть с двух, на него смотреть с двух позиций. Или два взгляда должно быть на грешника. Первый – это назрату рахма. Ты должен смотреть на грешника со взглядом жалости и сочувствия. Твой брат, который попал в сети к шайтану, в капкан шайтану, ты должен его вытаскивать оттуда. И ученые говорят, даже из жалости грешнику плачут люди. Хорошо, потому что жалеют его, особенно если твой близкий человек, твой родственник, плачут. И второй взгляд тут же необходим, то есть обязательно два взгляда или два отношения к человеку, который совершает грех. Нужно приказывать ему одобрять и удерживать его от порицания, нужно говорить ему. Но при этом не забывать о чем, что это не должно быть с позиции высокомерия. Потому что если будет с позиции высокомерия, то это чувствуется, и человек не примет от тебя насиха, не примет от тебя наставления. Это что касается общения с грешным мусульманином. Что касается остальных групп людей, то, иншаллаху тааля, мы закончим на следующем уроке. Это отношение к мубтадия, то есть к еретикам, и отношение к кяферам, каким оно должно быть, и отношение к улятул умур, то есть отношение к правителям мусульман, и отношение к ученым. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين